Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Годовщина российско-грузинского вооруженного конфликта. Заявление президента Чечни Рамзана Кадырова, после которого правозащитный центр «Мемориал» не намерен возвращаться в Чечню. Российские подводные лодки у берегов США. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». В России, Грузии, Южной Осетии в эти дни проходят мероприятия, посвященные годовщине военного конфликта России и Грузии в августе прошлого года. В Москве состоялась панихида по погибшим в храме Христа Спасителя. В европейских странах проходят митинги у посольств Грузии. В соседней с Южной Осетией, Северной Осетии тоже в эти дни вспоминают события августа 2008-го. И, как передает наш специальный корреспондент Олег Кусов, во Владикавказе сейчас происходит немало интересного. Олег, добрый день. Итак, какие во Владикавказе проходят мероприятия в годовщину российско-грузинской войны? И, как вы мне сообщили перед эфиром, в Северной Осетии сейчас решаются и важные политические вопросы, от которых зависит судьба Южной Осетии.
Да, здравствуйте, Михаил. На самом деле, в Северной Осетии уже прошло, и еще идут, и, возможно, еще будут мероприятия, посвященные прошлой годовщине, прошедшего в августе прошлого года войны. Это и общественные мероприятия, имею в виду заседания круглого стола, в котором приняли участие общественные силы республики, как Южная, так и Северная Осетия. Это и телемост, Москва, Брюссель, Сенуал, Владикавказ. Это и другие траурные тоже мероприятия. А основной лозунг, который звучит на этих мероприятиях, годовщина войны, он уже не касается вопросов безопасности, вопросов прошлогодние события, он уже посвящен больше социально-экономическим проблемам. Выступающие говорят о необходимости как можно быстрее восстановить республику Южная Осетия, потому что не секрет, что за прошедший год в Южной Осетии мало что сделано для ликвидации последствий прошлогодних вооруженных событий. Много говорится о необходимости закончить 26 августа, а это годовщина признания России Южной Осетии, магистральный газопровод, который тянут с Северной Осетии в Южную Осетию, с Кинвалем. Проблем там много экономических, и, на мой взгляд, как говорят мне мои собеседники, эксперты, политики, сегодня власти Северной Осетии, как и Южной Осетии, больше беспокоены социально-экономическим спектром. Что касается вопроса безопасности, то здесь тоже новостей немало. Например, судьба Северо-Осетинского миротворческого батальона, она решается как раз в эти дни. И когда вы говорили именно о политических аспектах событий, то я бы хотел выделить прежде всего это судьбу Северо-Осетинского миротворческого батальона. Указом по распоряжению федерального центра из Москвы этот батальон расформирован. Но это породило множество проблем за самую Южную Осетию. Во-первых, людей надо было устроить на работу. А работы сегодня в Южной Осетии нет. Во-вторых, профессиональные миротворцы потеряли, в общем-то, и свой статус, и свою деятельность. Так, в целом, проблем сегодня очень много, и не только экономических, но также и в плане безопасности в Южной Осетии, я бы сказал. Михаил?
Олег, вы были год назад во Владикавказе, в Северной Осетии, видели лагеря беженцев. Скажите, а сейчас много осталось людей из Южной Осетии?
Да, конечно, тех самых лагерей беженцев, которые мы посещали в прошлом году, в окрестности Халагира и Владикавказа, уже, конечно, нету. Они давно были ликвидированы. Но особенность жизни в Южной Осетии такова, что люди не имеют возможности сегодня в Южной Осетии полностью удовлетворять свои социально-экономические запросы. То есть там до сих пор нет газа. Там до сих пор плохо с водоснабжением. Там очень необустроенная жизнь. И люди просто вынуждены по-прежнему находиться в Северной Осетии у родственников. И это, по оценкам экспертов, наверное, половина республики Южной Осетии сегодня находится на территории Северной Осетии. Кто где может? В родственниках, у знакомых, снимают квартиры, пытаются каким-то образом зацепиться за нормальную жизнь на территории Северной Осетии.
Олег, это правда, что местные газеты поднимают вопрос о референдуме об объединении двух Осетий?
Это, знаете, тема референдума еще не звучит, хотя это проговаривается, я называю, в кулуарах, в кабинетах, между общественными деятелями, экспертами. Эта идея, ну, она, знаете, она для осетинского народа не нова. Об этом референдуме говорили уже давно, говорят, с 1991 года. То есть сегодня актуальность его для осетин, вот, на их взгляд, значит, экспертов, возросло. И, судя по публикациям в газете, сегодня тема объединения двух Осетий приоритетная для общественных деятелей, для политиков и для журналистов обеих республик.
Спасибо, Олег. В прямом эфире из Владикавказа был наш специальный корреспондент в Северной Осетии Олег Кусов. А сейчас о том, как вспоминает август 2008 года в Грузии. Об этом моя коллега Надежда Перцева спросила Олега Панфилова, директора Центра экстремальной журналистики, который сейчас работает в Тбилиси.
Я бы не назвал эти мероприятия траурными, я бы сказал, что это скорее мероприятия, связанные с памятью. Не могу сказать, что они были победными, сравнивая с тем, что происходило в Южной Осетии и с тем, что происходило в Тбилиси и в Горе. Я должен сказать, что, наверное, все-таки грузинская сторона сделала очень много для того, чтобы к этой акции памяти присоединилось большое количество людей. Но в первую очередь это, конечно, акция, которая была проведена на центральной улице Тбилиси, на проспекте Руставели, где музей оккупации провел такую выездную выставку, и на расстоянии от здания почтамта до площади Свободы была организована экспозиция из фотографий, копий документов, которые свидетельствовали об отношениях между Россией и Грузией со времен Георгиевского трактата, то есть более 200 лет. Там были уникальные документы, которые говорили о том, какие были события, что связывало Россию и Грузию в те времена. И несмотря на то, что в Тбилиси в то время было дождливо, но тем не менее люди приходили, смотрели, и ровно в 3 часа началась официальная акция, когда из здания парламента вышел председатель парламента Давид Бакрадзе, большая часть депутатов, и ровно в 3 часа была минута молчания, были спущены флаги, прозвучал гимн Грузии. Вечером в тот же день я был в Горе, где проходило сразу несколько мероприятий. Во-первых, одно из них состоялось в Горийской крепости, в Горе Стихе, где был президент Саакашвили. И поздно вечером на центральной площади Горе у памятника Сталина был митинг у такой своеобразной Берлинской стены. То есть действительно организаторы этого митинга попытались воссоздать ту самую Берлинскую стену. Там даже было такое здание, которое называлось «Чекпоинт». Там выступило несколько очень интересных людей. И священники, и общественные деятели, и политики, которые говорили, как Грузия должна помнить о прошедшей войне, почитать погибших. К сожалению, прошлогодняя война стала причиной для того, чтобы говорить о том, что между Грузией и Россией уже отношений прежних просто не может быть.
В эфире «Радио Свобода» был директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 40 человек погибли, около 150 ранены в результате серии взрывов в Ираке. В Дербенте, в Дагестане, произошел взрыв на пути следования автомобиля с пограничниками. Один человек погиб, еще один ранен. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области сегодня возобновил работу после 3-недельного перерыва. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. В 2 часа дня на «Волнах свободы» слушайте программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Журналист на войне, свидетель и очевидец – такова тема этой программы. Годовщина военного конфликта в Осетии и Грузии. Можно ли оставаться объективным репортером в условиях информационной войны? Что показывает и что скрывает журналист на войне? Как обществу защитить военного репортера? Эти вопросы обсуждали гости ведущей программы Елены Фанайловой. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас обзор прессы, обзор центральных российских газет. Сегодня посвящен поручению Дмитрия Медведева. Генпрокурору и начальнику Кремлевского контрольного управления поручено провести комплексную проверку госкорпораций. К 10 ноября они доложат главе государства о том, как в госкорпорациях распоряжаются имуществом, на что тратят бюджетные деньги и, главное, не противоречит ли их деятельность поставленным целям. С обзором газет на эту тему вас познакомит Михаил Шевелев.
Одна из главных тем для сегодняшних российских газет – это поручение Дмитрия Медведева проверить деятельность государственных корпораций. Такое поручение Дмитрий Медведев в пятницу дал генеральному прокурору Юрию Чайке и начальнику контрольного управления президента Константину Чуйченко. Проверки коснутся целевого характера и эффективности использования переданного им госимущества и финансовых средств, пишет газета «Коммерсант» в публикации под названием «Государство проявило корпоративный интерес». По итогам проверок, как утверждает «Коммерсант», президент ожидает предложений, в том числе и о целесообразности использования организационно-правовой формы госкорпорации. Таким образом, Кремль фактически дал ход инициативе президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Инициатива эта состоит в том, чтобы упразднить госкорпорации как форму юридических лиц. Единства такой формы, по сути, не существует, утверждает «Коммерсант». Каждая госкорпорация имеет свои специфические черты. Росатом, например, который может сам принимать нормативные правовые акты, распоряжаться бюджетными средствами, это одна история, а есть еще госкорпорация «Олимпстрой», а также ВЭП, АСВ, Ростехнологии и Роснано. Их предлагается преобразовать в коммерческие организации, либо ООО, либо АО со 100% государственным участием. Вот что сказал по поводу госкорпораций президент Дмитрий Медведев в мае 2009 года, напоминает «Коммерсант». «Их жизнь должна быть конечна. В конечном счете государственные корпорации должны превратиться в акционерные общества». Правда, напоминает газета «Коммерсант», уже после этого заявления сам господин Медведев подписал закон о создании 8-й госкорпорации «Автодор» для развития сети автомобильных дорог и инфраструктуры. Президентский совет пытался этого не допустить, предлагая установить запрет на создание новых госкорпораций. Однако закон был принят. Как отреагировали сами госкорпорации на предложение президента проверить их деятельность и, возможно, в конечном счете преобразовать их в какие-то новые хозяйствующие субъекты? Наиболее типичным в этом смысле можно считать заявление главы Роснано Анатолия Чубайса. «Преобразования мы готовы, хотя я думаю, что они не произойдут. Для меня предельно малозначима наша организационно-правовая форма. Преобразуют нас в АО, будем работать как ООО. Сделают некоммерческим партнерством, будем зави, это значение не имеет», — сказал Анатолий Чубайс. Остальные представители госкорпорации, опрошенные «Коммерсантом», также спокойно относятся к грядущему визиту прокуроров и сомневаются в целесообразности собственной реорганизации. Генеральная прокуратура, которой поручено проверить деятельность госкорпорации, сообщила «Коммерсанту». В ходе прокурорской проверки было выявлено, например, в фонде содействия реформе жилищно-коммунального хозяйства, что административно-хозяйственные расходы этой госкорпорации, в штате которой состояло 97 человек, в 2008 году превысили 340 миллионов рублей, что сопоставимо с расходами на содержание в этом году центральных аппаратов таких ведомств, как Роснедра, Росархив, Роспатент, Росинформтехнологий и Роскартография вместе взятых. При этом на 2009 год, сообщает «Коммерсант», расходы на собственные нужды этой госкорпорации были увеличены почти на 100 миллионов рублей. Что такое госкорпорации, как они возникли и какова должна быть их судьба в ближайшем будущем, оценил в публикации в онлайн-газете «Ньюс.ру.ком» экономический обозреватель Максим Блант.
Именно на госкорпорации, прежде всего Ростехнологии, была возложена почетная миссия модернизации российской промышленности. По сути, это означает частичный возврат к принятой в СССР образца поздних 70-х модели поддержки военно-промышленного комплекса за счет нефтяных сверхдоходов. Разница лишь в том, что тогда нефтедоллары позволяли сконцентрироваться на финансировании ВПК, а теперь они же должны были обеспечить технологический прорыв. Если власти в результате кризиса откажутся от того, чтобы делать ставку на госкорпорации, это будет главным положительным последствием экономического коллапса, в ходе которого опытным путем была в очередной раз доказана порочность этого пути.
Это было мнение экономического обозревателя онлайн-издания «Ньюс.ру.ком» Максима Бланта. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас в программе «Свобода в полдень» прямое включение из Пекина моего коллеги Андрея Шароградского. Идет расследование инцидента на борту самолета, которому власти Китая запретили приземлиться в городе Урумчи. Самолет направлялся в Урумчи из Кабула, однако был вынужден вернуться в Афганистан и совершить посадку в городе Кандагар. Китайское агентство Синьхуа сначала сообщило, что самолет был захвачен, а позднее, что на его борту обнаружили бомбу. Андрей, добрый день, что известно вам?
Здравствуйте, Михаил. Я перечислю факты, которые можно считать более-менее подтвержденными, ну, скажем так, на 99%. Самолет афганской авиакомпании Calm Airlines совершал рейс Кабул-Урумчи вчера вечером, причем, что важно отметить, совершал его впервые. На его борту были 5 граждан Китая среди пассажиров. Самолет не приземлился в Урумчи, а где-то через 2 часа после вылета из Кабула он совершил посадку в Кандагаре. И еще одна важная информация, подтвержденная информация. В аэропорту Урумчи были стянуты вчера войска и подразделения военной полиции. Судя по всему, был отдан приказ о том, что возможен теракт на территории аэропорта. Теперь же версии того, что случилось, их тоже несколько, ни одна из них пока не подтверждается. Первое сообщение о захвате самолета. Судя по всему, этого не было. Затем о том, что на самолете была заложена бомба. Такой звонок мог поступить уже только после вылета самолета из Кабула. Откуда последовал этот звонок, неизвестно. Затем представители аэропорта начали говорить о технических проблемах, о том, что в Кабуле была плохая погода, и самолет решил приземлиться в Кандагаре, потому что ему не дали разрешения на приземление в Урумчи. И еще одна информация, которая, в общем-то, если учитывать, что самолет впервые совершал этот рейс, говорит о том, что у самолета не было хорошо оформленных документов. Причем здесь тоже есть две ветви у версии. Первая версия – это что Киргизия не дала права самолету пролететь на своей территории. Второе, что китайские власти не дали разрешения на приземление самолета в связи с тем, что у него не были правильно оформлены документы.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире из Пекина был мой коллега Андрей Шароградский. В США обсуждают приближение двух российских подводных лодок класса «Акула» к восточному побережью Америки. Официальная реакция Вашингтона была сдержанной. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, ныне научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Питер Брукс, опубликовал статью под названием «Знак предупреждения», посвященную патрулированию двух российских субмарин типа «Акула» в 200 милях от восточного побережья Соединенных Штатов. Питер Брукс пишет, что лодки не представляют для Америки непосредственной угрозы, однако должны насторожить американцев. «Никаких нарушений в действиях России нет», — говорит Брукс. «Подводные лодки любой страны имеют право ходить в нейтральных международных водах, не заходя в территориальные воды иностранных государств». Брукс подчеркивает, что лодки типа «Акула» не вооружены баллистическими ракетами. Они вооружены торпедами или сверхскоростными крылатыми ракетами. Задача «Акул» — топить корабли противника. По словам Питера Брукса, патрулирующие у американских берегов российские подлодки типа «Акула» очень крупные, очень шумные и очень устаревшие. Устаревшие, урожая 80-х. Обнаружить их не представляет труда. По мнению Питера Брукса, по ходу подводных лодок Кремль, видимо, придает больше политическое, чем военное значение. Россияне каждый раз пытаются доказать миру и, главное, самим себе, что их страна обладает статусом мировой державы, равной Соединенным Штатам. Прежде полеты российских стратегических бомбардировщиков вблизи американской территории, теперь субмарины, впервые после окончания холодной войны возобновившие патрулирование у американского побережья, и одновременно фотографии раздетого по пояс премьер-министра Путина на примере собственной фигуры, демонстрирующего пользу здорового образа жизни, все это призвано поднять в российском народе патриотизм, считает американский политолог Питер Брукс. Причем важно поднять дух патриотизма не только у гражданского населения, но и у военных, уже который год терпящих неудачу с морским ракетным комплексом «Булава». Далее Питер Брукс спрашивает, на какие еще шаги готова пойти Россия ради самоутверждения и ради достижения паритета с Соединенными Штатами. Вот что должно вызывать беспокойство у американского Министерства обороны и у тех, кто стоит над ним. Так завершает статью Питер Брукс. Вот как комментирует приближение российских субмарин к американскому побережью американский эксперт Николас Гвоздев, профессор военно-морского колледжа, редактор журнала National Interest, издаваемого Никсоновским центром российских исследований в Вашингтоне. Это возвращение к формуле патрулирования, которая практиковалась во времена Холодной войны. Такое патрулирование не рассматривается как серьезная угроза безопасности Соединенных Штатов, потому что, во-первых, это всего две подводные лодки, во-вторых, на них нет ядерных ракет. Раньше советские субмарины плавали вблизи территориальных вод Соединенных Штатов, теперь это делают российские субмарины. Это скорее подразнивание, чем какая-то реальная угроза Соединенным Штатам. Разве нет опасности в том, что может повториться история подводной лодки «Курск», но на этот раз вблизи американских берегов? Тогда может возникнуть вопрос об опасности, но скорее для самой России, чем для Америки, потому что теперь подлодки находятся очень далеко от России, и им на помощь в случае аварии должны будут прийти американцы. Захотят ли в Кремле, чтобы американские спасатели подошли близко к российским военно-морским секретам? Вряд ли. И захотят ли, чтобы российских моряков спасли американцы? Вот тогда возникнут серьезные проблемы у России. А каков политический аспект патрулирования российских подводных лодок вблизи Соединенных Штатов? Я полагаю, российская сторона хотела показать, что раз Соединенные Штаты могут проводить свои военные учения вблизи российских границ и могут поставлять соседям России военную технику, то Россия способна ответить тем же, хотя бы чисто символически, направив две субмарины на ядерном топливе в нейтральные воды Северной Атлантики.
Интервью с американским экспертом Николасом Гвоздевым записал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. Сегодня в 19 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». О политической ситуации в стране, о планах петербургской оппозиции. Ведущий программы Виктор Арезунков побеседует с лидером петербургского отделения движения «Объединенный гражданский фронт» Ольгой Курносовой и заслуженным артистом России Алексеем Девотченко. Программа «Время гостей» сегодня в 19.00. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском Дербенте в результате взрыва у здания райотдела милиции в понедельник погиб один милиционер, еще один получил ранение. Ранее сообщал, что в Дербенте в результате взрыва на пути следования автомобиля с военнослужащими пограничного отряда погиб военный. Не менее 40 человек погибли и около 150 были ранены утром в понедельник в результате серии взрывов в Ираке. Две бомбы, заложенные в грузовиках, взорвались на севере страны, в шиитской деревне неподалеку от города Мосул. Еще два взрыва произошли в шиитских районах Багдада. Президент Чечни Рамзан Кадыров в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил, что у него не было причин желать смерти правозащитницы Натальи Истемировой. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области сегодня возобновил работу после трехнедельного перерыва. Сообщается, что новым графиком предусмотрена четырехдневная рабочая неделя. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. В выборах 11 октября смогут участвовать 7 партий и одно политическое движение. Президент США Барак Обама посещает Мексику для участия в саммите государств Северной Америки. Иран отверг международную критику проходящих в стране массовых процессов над участниками июньских демонстраций оппозиции. Представитель Министерства иностранных дел назвал критику незаконной и удивительной и обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела. Афганские представители утверждают, что на борту самолета, которому власти Китая запретили приземлиться в городе Урумчи в Уйгурском автономном районе, бомбы не обнаружено. Мощный тайфун Моракот, обрушившийся на Китай, Тайвань и Филиппины, ослабел до уровня тропического шторма. На Тайване тайфун вызвал сильнейшее за последние 50 лет наводнение. На Филиппинах его жертвами стали по меньшей мере 22 человека. Госсекретарь США Хиллари Клинтон продолжает поездку по странам Африки. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Президент Чечни Рамзан Кадыров в эти выходные дал в Грозном большое интервью моим коллегам Даниле Гальперовичу, Олегу Кусову и Грегори Файферу. В этом интервью Кадыров отверг свою причастность к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой. Кадыров заявил, что пытался привлечь Наталью к работе во властных структурах, назначив ее председателем городского совета, однако, по словам Кадырова, она с работой не справилась. Напомню, Наталья Эстемирова занималась расследованием убийств, пыток и похищений в Чечне. 15 июля она была похищена в Грозном, и в тот же день ее нашли убитой на территории Ингушетии. После убийства Эстемировой руководитель мемориала Олег Орлов заявил, что ответственность за ее гибель несет президент Чечни. Вот фрагмент интервью Кадырова радиостанции «Свобода».
Господин президент, я хотел вас спросить насчет Натальи Эстемировой. Вы сказали, что вы будете гарантировать объективное следствие, но в то же время ее коллеги обвиняют вас в ее убийстве. Почему не назначить или приветствовать независимого человека, третьего человека, как, чтобы доказать, что это действительно будет, может быть, объективное?
Нет, если следствие. У нас существует закон, почему должны из него привлекать людей? А что, вот Российская Федерация там хуже, чем других государств, или там, знаешь, прокуратура или следственный комитет работает? У нас ведется следствие по полной программе. Вот, знаешь, и каждый, вот, который меня обвинил, Орлов, Олег, что-то такое, я не помню отчество ему, его там, знаешь, и этот человек, он как правозащитник нарушил мои права. Он, наоборот, должен был защищать меня, в первую очередь, как человека. Да, потом додуматься, о чем он будет говорить. Потом должен был там, это озвучить. Он меня обвинил убийцей. Кадыров убийца, он говорит. Он убил Эстемирову. Потом я ему говорю, господин Орлов, ну как тебе там, знаешь, вот ты же вот возрастный мужик, вот, будь человеком, я говорю. Вот, один раз в жизни будь человеком. И скажи, вот почему вы нарушаете мои права? Он говорит, я не так сказал, я вот вы как президент там это сказал. Но он, знаешь, текст, который, они же юристы все, они вот по закону придумали текст. И вот люди, которые там сидят, там слушают радио там, или читают там интернет, и говорят, о, Орлов обвинил Кадырова. А он говорит, я не как президента, вот гаранта обвинил тебя, говорит, не убийца, который, не ты, не твои люди, я их не обвинил, говорит, как президента тебя обвинил, он мне говорит. Я говорю, вот вы знаете, такой подход у них, они очень сильные юристы. Они вот говорят одно, а по юридически там нету там зацепки там. Я говорю, если Кадыров виноват, если люди Кадырова там виноваты, пусть докажут, вот, знаешь, хоть кого там, пусть инопланетянцев привезут там, знаешь, докажут, что виноват. Зачем Кадырову убивать женщин, которые никому не нужны, это, знаешь. У него честь, достоинство, совесть не было никогда. Вот, и все равно я его назначил председатель городской там, знаешь, вот, совета, и туда я заместитель ей ставил Муслима Хучиева, мэра Грозного. И я старался, знаешь, я говорю, давай объективно будем подходить и решать вопрос. Ей это не нравилось. Она не ходит на совещание, не говорит, там, она всякую чушь, ерунду носит. Я говорю, ну, я его пригласил, я говорю, ну ты же женщина. Я говорю, мы стараемся вот хоть что-то сделать для народа. Там. В чем, если у нас не получается, не обвиняй нас.
Это был фрагмент интервью президента Чечни Рамзана Кадырова радиостанции «Свобода». Моя коллега Вероника Баде перед началом программы «Свобода в полдень» дозвонилась до члена правления правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
По поводу убитой по подруги Наташи, Ани Политковской, что-то подобное Путин сказал сразу. Кадырову пришлось думать 3 недели, прежде чем сказать такое. По-моему, эти слова больше говорят о говорящем. Что тут еще комментировать? А в подробностях, ну, можно было бы подробно рассказать о том, что делала Наташа на посту главы общественного совета Грозного, за что именно Рамзан ее отставил с этой должности. Могу сказать одно. Он тут о деньгах поминал. Это опять-таки больше говорит о говорящем. Нурдин Ухажиев тоже что-то о деньгах говорил в своих комментариях. Ну, что поделать. Если они понимают общественную работу как работу за чьи-то деньги и на какого-то хозяина. Это психология.
Деятельность правозащитного центра мемориала в Грозном будет возобновлена?
Пока я могу лишь сказать, что наше решение приостановить работу офиса в Чечне было правильным. Потому что эти слова Рамзана Кадырова подтверждают работу людей, которые заняты не сбором комплементарной информации, а реальных сведений о происходящем там. Эта работа вызывает, мягко говоря, недовольство высшего руководства Чечни и ставит людей под смертельную опасность. Я думаю, что эти слова Рамзана Кадырова лягут вместе со словами его и Адама Далимханова, произнесенными до убийства Наташи. Относительно того, что люди, которые не говорят об успехах, а говорят о проблемах и, более того, о преступлениях, совершаемых в ходе так называемых контртеррористических операций, это люди враги и приравнены к тем, кто в лесу. Это говорил Далимханов незадолго до убийства Наташи. Кадыров тоже выражался в этом духе.
Но ведь именно в том регионе особенно важна правозащитная деятельность.
Ну, во-первых, мы не прекращаем работу. Вот на прошлой неделе был эпизод, когда женщину, мать боевиков, увезли в РОВД. Ну, послали запрос. Мне звонил министр внутренних дел Руслан Алханов. Говорил, что женщину доставили. Не мог, правда, объяснить, на каком основании, какой процессуальный статус. И сообщил, что ее освободили. Но работать для тех, кто остается в республике, я повторяю, опасно. Да, это важнейший регион. Но, видимо, отсутствие сообщения оттуда говорит еще больше, нежели регулярно поступающая пусть негативная информация. Это, знаете ли, как прибор. Стрелка может колебаться, может зашкаливать, а потом прибор вообще сломался. Вот это говорит о том, что проблем там больше, чем можно оказать, не рискуя жизнью людей. А быть смелым за чужой счет я лично не готов.
С членом правления правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым беседовала моя коллега Вероника Баде. И в продолжении этой темы опрос. Эта тема была одной из главных в наших утренних программах. Что вы знаете о деятельности Рамзана Кадырова? С таким вопросом обратилась к прохожим на улицах Томска корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Ну, мало что, если честно сказать. Объективной информации, честно говоря, я не знаю. Вот. А то, что говорят наши СМИ, это...
Рамзан Кадыров, ну что, президент Ичкерии, что он там сделал, не знаю. То, что показывают по телевидению, вроде бы что-то отстроили, вроде бы футбол у них даже есть. А что там на самом деле, ну откуда мы знаем? Что покажут, что расскажут, то и будем знать.
Он патриот своего народа, понимаете? Что бы мы там ни говорили, средства массовой информации российские, но первым делом он отстаивает Чечню, отстраивает, понимаете, на те деньги, конечно, которые ему дает Россия. У нас с Чечней сейчас создались не то, что там дружеские отношения, но нормальные деловые.
Вообще ничего не знаю, ничего не знаю. Телевизор смотрю, но на развлекательные программы в основном, поэтому политика не интересуюсь.
Конкретно что он делает? Ну, во всяком случае, пиарит себя великолепно. А на большее все остальное покрыто мраком. Что-либо конкретное, позитивное, во всяком случае, нету никакой информации.
К сожалению, в Чечне на 1 квадратный метр больше героев России, чем на всю матушку Россию за последнее время. И святое правило, не надо давать рыбу, надо дать удочку, чтобы они сами эту рыбку ловили. И построить им заводы, и пусть они там сами создают себе благо. Вот главное. А все остальное – политика и деньги.
Вы знаете, ничего плохого не слышала. А сказать о чем-то хорошем сильно тоже не могу. Ну, вот такой спортивный, боевой, молодой, перспективный, много чего знает. И с ним связаны большие надежды на наши взаимоотношения с Чечней. Вот об этом знаю, больше нет, к сожалению.
Он там строит все это. Может быть, так и надо, чтобы мирная жизнь помаленьку налазилась. Но я боюсь здесь другое. Какая-то опасность чувствуется. Потому что такое ощущение, что у него неограниченная власть у Кадырова. Теневая такая, она скрытная, пока сейчас не видно. и что эта власть уже помаленечку распространяется аж на территорию России. Вот в этом опасность. Вот.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, что вы знаете о деятельности Рамзана Кадырова. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». После серии неудачных игр в исполнении команды «Зенит» в последних турах чемпионата России руководством клуба и советом директоров принято решение об отставке главного тренера команды «Дика Адвоката». Адвокат очень много сделал для команды, говорится в официальном сообщении на сайте команды. Успехи «Зенита» в прошлых сезонах навсегда связаны с именем этого тренера. Под руководством голландского специалиста «Зенит» в последние годы вписал немало славных страниц в свою историю. Болельщики навсегда запомнят и чемпионский сезон 2007-го, и блистательную игру команды на европейской арене в 2008-м. К сожалению, после принятия адвокатом решения возглавить сборную Бельгии, результаты «Зенита» заметно ухудшились, и болельщиков, и руководство клуба не устраивает то место, которое занимает команда в чемпионате России. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Анатолий Давыдов, возглавлявший молодежный состав «Зенита». Сейчас к нам присоединился спортивный журналист, обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день. Насколько я знаю, это наиболее громкая отставка в российском футболе, но не единственная на этих выходных.
Добрый день. Да, конечно же, еще тренер Кубани Сергей Овчинников был уволен со своего поста. Так что адвокат не одинок в данном случае. Хотя, говоря про то, что это отставка громкая, мы уж никак не можем сказать, что она неожиданная. Потому что все, в общем, к этому шло. Вот вы только что цитировали заявление, официальное заявление клуба «Зенит», где говорится о том, что результаты были неудовлетворительные после подписания контракта адвокатом с Федерацией футбола Бельгии. Ну, а на самом деле это значит, что просто после подписания этого контракта адвокат утратил какой-либо интерес ко всему происходящему в «Зените». Тут мы должны, видимо, разделять, скажем так, профессиональные и человеческие качества любого специалиста. К адвокату нет никаких претензий как к профессионалу, как к тренеру высочайшей категории, но вот его человеческие качества, тут, да, может быть, можно говорить о голландском менталитете. Кстати, великий Йохан Круиф, большой любитель рассуждать именно о менталитете своих соотечественников, и вот он, в частности, неоднократно подчеркивал: мы, голландцы, любим деньги. Круиф сам никогда не упускал своего. Ну, мы знаем и про Гуса Хиддинга, который тоже не прочь, так сказать, подзаработать параллельно в клубе, работая в том числе и со сборной России. Ну, в общем, и адвокат тоже.
То есть, Олег, вы намекаете на то, что Дик Адвокат просто инициировал свою отставку?
Ну, конечно, потому что, естественно, «Зенит» хотел бы дотерпеть до конца сезона, до конца этого контракта, чтобы не платить неустойку, но тут ведь так ты будешь терпеть-терпеть, а потом останешься и без Лиги чемпионов на следующий сезон, что сейчас очень похоже, судя по турнирному положению «Зенита» в чемпионате, где он там на 7-м месте располагается. Так что...
Олег, а что известно о новом исполняющем обязанности главного тренера, об Анатолии Давыдове?
Ну, Анатолий Давыдов, я его, кстати, знаю очень хорошо еще. Он играл в свое время в «Зените», заканчивал при Анатолии Бышевце, когда ему уже было там 40 лет, и вместе с ним играл его сын в одной команде. Ну, Давыдов это такой, в общем, в некотором роде можно считать символ «Зенита» на протяжении уже даже не одного поколения. И, в общем, очень хороший такой ответственный, любящий свой клуб, свое дело человек. И, в общем, под его руководство молодежный состав вполне там прилично выступает, на втором месте идет в своем чемпионате. Так что Давыдов – это хорошая кандидатура.
Спасибо, Олег. В прямом эфире был спортивный журналист, обозреватель Олег Винокуров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дербенте в Дагестане произошел взрыв на пути следования автомобиля с пограничниками. Один человек погиб, еще один ранен. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области сегодня возобновил работу после трехнедельного перерыва. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Рамзан Кадыров был исключительно откровенен в интервью «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Государственный министр Грузии Тимур Якобашвили рассказал, когда в действительности началась российско-грузинская война.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный подвел итоги визита патриарха Кирилла на Украину.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона наш обозреватель Сергей Синицкий.
Центральный банк России с 10 августа снижает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 11 до уровня 10,75% годовых. Это уже пятое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года, тогда она составляла 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля прошлого года. Кроме того, Центральный банк России снижает с 10 августа также на 0,25% и другие ключевые ставки по операциям, которые он проводит. Численность официально зарегистрированных безработных в России к 5 августа составила 2 миллиона 140 тысяч человек, заявил сегодня вице-премьер Александр Жуков. Таким образом, за неделю с 28 июля она сократилась на 6 тысяч человек. По словам Александра Жукова, в целом с начала октября в России потеряли работу почти 590 тысяч человек, из которых вновь смогли трудоустроиться лишь 164 тысячи, или примерно 28%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, составляет, по последним представленным данным, 7,5 миллионов человек. На российском заводе американской автомобильной компании Ford Motor в Ленинградской области сегодня возобновлено сборочное производство, остановленное 20 июля в связи с падением спроса на автомобили на российском рынке. По планам, автозавод будет работать в 3 смены до 22 сентября, после чего производство переведут на 2 смены в сутки. Объем пассажирских железнодорожных перевозок в России государственной компании РЖД за 7 месяцев 2009 года составил 678 миллионов человек. Это на 11% меньше, чем в январе-июле прошлого года. При этом, по данным компании, объем перевозок поездами дальнего следования сократился на 10,7%, а на пригородных маршрутах на 11,2%. В Японии объем заказов на промышленное оборудование увеличился в июне на 9,7% после сокращения в течение 3 месяцев подряд. Эксперты связывают это в первую очередь с расширением зарубежных заказов японским промышленным компаниям. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31,54, на завтра 31,65, к евро на сегодня 45,28, на завтра предположительно 44,94. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,41.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Ну а сейчас новости медицины и главная тема этого выпуска – итоги расследования дела о взятках в Фонде обязательного медицинского страхования. У микрофона моя коллега Ольга Беклемищева.
Длившееся почти 3 года следствие и суд по делу о взяточничестве в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования России завершено. Коллегия присяжных признала бывшего директора ФОМСа Андрея Таранова, его заместителей Наталью Климову, Дмитрия Шиляева, Дмитрия Усенко, начальника финансового управления Нину Фролову, главного бухгалтера Галину Быкову, начальника контрольно-ревизионного управления Татьяну Маркову виновными в получении взяток от территориальных фондов медицинского страхования и фармацевтических фирм. Президент фармкомпании «Центр внедрения ПРОТЭК» Виталий Смердов признан виновным в даче взятки. Руководство ФОМСа и фармкомпания «ПРОТЭК» признаны виновными в завышении цен на лекарства, закупаемых в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения. в результате чего 30 миллиардов рублей, предназначенные на закупки медикаментов в 2006 году, были потрачены за полгода. Присяжные признали доказанными лишь 11 эпизодов дачи взяток из 50 на общую сумму 9 миллионов рублей. Господин Смердов признан дававшим взятку в 50 тысяч долларов как частное лицо, а не как представитель фирмы «Протек». Ухудшение состояния хронических больных, не получавших вовремя лекарства, из-за махинаций ФОМСа, социальные волнения 2005-2006 года, вымогательства, которым подвергались территориальные фонды обязательного медицинского страхования, остались вне рассмотрения суда. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обратился в прокуратуру, прося содействия в своей борьбе с турфирмами. После выпуска распоряжения о запрещении организованного выезда групп детей в страны, неблагополучные по гриппу А, H1N1, Роспотребнадзор столкнулся с недостатком средств воздействия на турфирмы-нарушительницы. Максимум, что может сделать Роспотребнадзор, уличив фирму в организации поездок детей на учебу в Англию, например, это составить протокол об административном правонарушении и передать его в суд. Поэтому Роспотребнадзор проверил ряд туроператоров и просит прокуратуру обратить внимание на нарушения в ряде случаев статьи 14 закона об основах туристической деятельности, требующей обеспечения безопасности туристов. Не совсем ясно, какие меры может предпринять прокуратура в этом случае, так как данная статья до последнего времени была молчащей и не имеет прописанных мер об ответственности за ее нарушение. 900 миллионов китайских крестьян получат медицинские карты. Говоря об успехах Китая, мы склонны забывать, что все эти успехи касаются лишь трети его населения. Около 900 миллионов китайцев из 1,3 миллиарда живет в сельской местности, по-прежнему вдали от всех благ цивилизации. И вот медицинские власти Китая делают громадный шаг вперед. Они собираются за 3 года, до 2011-го, обеспечить сельских жителей медицинскими картами и, естественно, провести их диспансеризацию, чтобы составить представление о заболеваемости и дать первичные рекомендации по ее снижению. На эти цели властями Китая ассигновано 125 миллиардов долларов США. Если все сложится успешно, мы получим не только улучшение медицинского ведения миллионов человек, но и возвращение в рамки мировой медицинской статистики почти 20% населения Земли, значимость его трудно переоценить.
Рассказывала Ольга Беклемищева. А завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Великобритании сейчас проходит широкая кампания за отмену ограничений на работу пенсионеров, которые позволяют работодателям увольнять рабочих и служащих, достигших пенсионного возраста. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Британское законодательство определяет пенсионный возраст в 65 лет, после чего работодатели имеют право увольнять рабочих и служащих, достигших пенсионного возраста. В государственных структурах выход на пенсию безотносительно от занимаемой должности установлен в 60 лет. В британском обществе крепнет убеждение, что трудовое законодательство, предусматривающее ограничения на работу по возрасту, является дискриминационным и противоречит директиве Европейского Союза, запрещающей любую дискриминацию по возрасту. Широкую кампанию за отмену возрастного ограничения на работу возглавила общественная организация Age Concern, которая обратилась в Европейский суд в Люксембурге с иском к британскому правительству. Сейчас в судах Британии лежат более 300 исков от уволенных в 65 лет работников, требующих компенсацию за дискриминацию или восстановление на работе. Против изменения трудового законодательства выступает влиятельная конфедерация британской промышленности, утверждающая, что обязательный фиксированный возрастной предел трудовой деятельности является важным инструментом успешного менеджмента, позволяющий работодателям планировать обновление персонала и улучшать его квалификацию. Однако общественное мнение в Британии явно склоняется к аргументам организации Age Concern. В интервью «Радио Свобода» глава ее юридического отдела Роберт Браун излагает предлагаемые его организацией поправки к британскому трудовому кодексу.
Наши аргументы состоят в том, что нынешний подход к выходу на пенсию приводит к разрушительной политике, запрещающей работникам самим решать, когда становиться пенсионерами. Мы можем привести множество примеров, когда живущие в бедности пенсионеры хотят улучшить свой уровень жизни, но не могут это сделать. Кроме того, увольнение большого числа квалифицированных и опытных работников в трудоспособном возрасте ухудшает качество рабочей силы и негативно сказывается на экономике. К этому приводит политика обязательного выхода на пенсию в возрасте 65 лет. Мы выступаем против возрастного ограничения на работу, независимо от того, происходит это в 65 лет или позже. Все больше людей считают, что 65 лет слишком ранний возраст для выхода на пенсию, и что, возможно, 70 лет – более подходящий предел. Мы же уверены, что не нужен никакой возрастной предел трудовой деятельности, потому что это может стать поводом для увольнения опытных и квалифицированных пожилых работников. Мы считаем такой подход неприемлемым.
А тем временем Европейский суд в Люксембурге в июле этого года вынес решение по иску организации Age Concern. Суд не посчитал, что фиксированный возраст выхода на пенсию является дискриминацией по возрасту, однако указал британскому правительству на необходимость потребовать от работодателей предоставления серьезных и аргументированных доказательств необходимости увольнения работника в связи с выходом на пенсию без его желания. Какие последствия будет иметь это решение Европейского суда? Роберт Браун поясняет.
Это решение Европейского суда разъясняет положение директивы Комиссии Европейского Союза. Свой вердикт Европейский суд направил высокому суду в Лондоне для принятия решения по нашему иску к правительству. Высокий суд 2 недели назад уже заслушал аргументы и свидетельства обеих сторон и сейчас решает, какие юридические изменения должны быть внесены в британский трудовой кодекс. Его вердикт по этому делу ожидается осенью этого года. Однако позиция правительства остается в какой-то мере противоречивой. С одной стороны, суде и его представители утверждали, что нынешнее британское трудовое законодательство полностью соответствует законам и директивам Евросоюза. С другой стороны, правительство объявило сейчас, что намерено пересмотреть некоторые его положения. Вначале оно хотело это сделать в 2011 году, а теперь объявлено, что это произойдет в 2010 году. Это, очевидно, служит сигналом того, что политика фиксированного возрастного предела трудовой деятельности будет изменена. Однако до сих пор все еще не ясно, что конкретно будет представлять собой окончательная правительственная политика в этой области.
Говорил глава юридического отдела общественной организации Age Concern Роберт Браун. Похоже, однако, что организация Age Concern и ее сторонники не только сдвинули с мертвой точки важную проблему британской социальной политики, но заставили правительство решиться на реформу пенсионного законодательства. Заместитель министра труда и пенсий Анджела Игл заявила на днях, что правительство намерено уже в ближайшем будущем предоставить пожилым людям более гибкую схему ухода на пенсию по собственному желанию. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей наша программа в эфире «Свободы», программа «Час прессы». Российские телеканалы отмечают годовщину событий в Южной Осетии и представляют новые юмористические программы. Качество этой продукции оценят обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и руководитель группы спецпроекторов телеканала «Россия» Ян Гельман. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю.
Мы не пришли просить. Мы пришли реализовать волю избирателей.
2 года назад один из них вдруг стал падать с высоты 160 метров.
Все они невиновны. Мы хотим, чтобы они вернулись к своим семьям.
Выборы будут очень сложными. Будет засилие агитации единой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».